Разворот на восток.
Здравствуйте, добрый день. В эфире радио «Спутник». Разворот на восток. И с вами снова я, Турал Керимов, востоковед-африканист, автор и ведущий этой воскресной программы на самом информативном радио нашей страны. Сегодня будем очень много говорить про Ближний Восток, про Турцию, про Израиль, про Алжир, другие страны, которые нас интересуют, постоянно находятся в нашей повестке. Первый наш гость сегодняшнего эфира – президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт по арабским странам Мурат Садыкзаде. Мурат Салехович, приветствуем вас, привет.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришел сегодня. Рад тебе и рад возможности обсудить темы, которые для нас всегда представляют особый интерес, и о которых мы любим говорить вне эфиров даже, даже в обычное время. Не дашь соврать. И эта неделя выдалась жаркой, помимо того, что 61-я годовщина, получается, независимости Алжира от французов, которая в этом году очень помпезно отмечалась. В прошлом году круглая дата была, тоже отмечали с большим размахом. В этом году размах был еще больший. Активная неделя была в плане дипломатических контактов между нашими странами. Сделали мы предложение алжирцам и по поводу сотрудничества. Кстати, алжирцам и египтянам очень важно, да, по поводу сотрудничества в космической области. Мне кажется, этим странам подобного рода сферы, да, развития, как космос, высокие технологии, для них представляет это особый интерес. То есть это интересно не только их собратьям из Персидского залива, да, например. И еще одна интересная тема наших контактов была по атомной энергетике. Мы знаем, что в программе по энергетическому переходу Алжира заложена возможность по использованию атомной энергетики. Мы уже строим одну станцию в Северной Африке, в Египте. В прошлом эфире с нашим дорогим другом Рами Эль-Кальюби, тоже политологом, об этом коротко говорили в очередной раз. И это не афишируется, правда, эта информация, но по разным сообщениям говорят о том, что существуют контакты по этому направлению, в том числе и с Марокко, и с Алжиром. И вот на этой неделе как раз была эта самая новость. Я думаю, что есть нам смысл снова поговорить о наших контактах с Алжиром коротко в эти полчаса и про ситуацию все-таки, наверное, в Палестине и палестинско-израильский мирный процесс, если его еще можно так называть, тоже стоит затронуть, потому что очень активно развивалась ситуация. И в этом регионе первая за много лет наземная операция израильских военных была на палестинских территориях осуществлена. Ну и, наверное, далее перейдем к другим актуальным вопросам. И все-таки по Алжиру. Недавно был визит президента Алжира в нашу страну. И здесь что привлекает мое внимание? Да, Алжир наряду с нами долгое время входил в тройку основных поставщиков газа в Европу. Там у него, правда, меняются партнеры постоянно. То одни выпадают, то другие. И с французами сложные отношения, и с испанцами тоже были напряженные отношения в прошлом году. И отказался Алжир поставлять сначала через территорию Марокко из-за Западной Сахары, а потом и в саму Испанию, в принципе, тоже из-за Западной Сахары газ. Но при этом объемы поставок из Алжира в Европу только растут. И очень часто мы можем наблюдать, как наши бывшие партнеры говорят о том, что вот Алжир чуть ли не вытесняет Россию с европейского газового рынка, но при этом, опять же, после визита президента Алжира, большая часть которого осталась за публичными встречами и приходила при выключенных камерах. Скажи, пожалуйста, какие у нас сейчас перспективы? Ну и, наверное, опять же, эти две сферы, в которых мы все-таки являемся, ну, без зазрения совести, я думаю, что, да, можно сказать, глобальными лидерами. Космос, атомная энергетика, Алжир – развивающая страна, многомиллионное население, очень большие планы. Наш союзник, мы знаем, что мы главные поставщики военной техники в эту страну. И можем ли мы стать основными партнерами в атомной энергетике и в космосе для Алжира?
Да, спасибо большое. Действительно, очень важный и нужный момент, и нужная страна. 5 июля праздновался как раз-таки 61 год. В 62-м году Алжир получил свою независимость от Франции путем долгой борьбы, и мы все знаем и слышали про то, как наши, скажем так, толерантные и максимально мультикультурные европейские партнеры в лице Франции, когда устраивали геноцид алжирцев, и по сей день это, как сейчас модно говорить, очень сильно триггерит алжирцев. И каждый раз обсуждение, вот последнюю поездку Макрона в Алжир, Макрон в очередной раз предлагал создать комиссию по исторической памяти о том, чтобы вот как-то преодолеть все. Он трижды упомянул про то, что...
Но как-то смерть, видимо, 1,5 миллиона алжирцев назвать по-другому от рук французов.
Да, да, хотел как-то по-другому...
С сопутствующими потерями или что? Как?
Не знаю, не знаю, может, collateral damages, но на французском это так по-другому, наверное. Но история в чем, что действительно все идет в том русле, что Алжир все ближе и ближе к нам. Но здесь стоит отмечать тот факт, что относительно газа, во-первых, если вот поговорить с любым энергетиком, с людьми, скажем так, техническим образованием, они вам скажут, что на сегодняшний день, в ближайшие 10 лет возместить возможности, скажем так, российского газа на европейском рынке будет невозможно, потому что по объемам просто не получится. Одним из главных, скажем так, способных на это две страны. Это Иран и Катар. Но у Катара это СПГ, а у него достаточно долгосрочные, скажем так, контракты с азиатскими странами, и менять он их не собирается. Будут поставки определенные, но они будут приблизительно возмещать то, что потеряла Европа, на 10%, но не больше. Алжир же будет это, конечно, наращивать, но у Алжира есть своя внутренняя история, связанная с тем, как газ распределяется, у них фиксированные цены, и им в первую очередь важно обеспечить свое производство, свое население газом. И как бы только уже после этого какие-то дополнительные, скажем так, разработки и все остальное. И необходимо понимать, что не так уж много инвестиций в Алжире относительно этой сферы, да, потому что, чтобы увеличивать добычу, увеличивать поставки, необходимо инвестировать в новые разработки, новые месторождения и так далее, или расширять их. Соответственно, тут вот такой момент. Что у нас касается по поводу сотрудничества с нами? Я неоднократно мы с вами это обсуждали здесь, с различными коллегами. Алжир является той страной, которая даже в 90-е, трудные 90-е годы для нашей страны продолжали покупать наше вооружение, продолжали покупать нашу сельхозпродукцию и реально поддерживали нас. Потому что многие страны, даже того же Арабского Востока, немножко заморозили, были немножко не в понимании относительно дальнейшего будущего своих отношений с Российской Федерацией, а вот Алжир продолжал это делать. Алжир из африканского континента, если мне память не изменяет, у нас есть три стратегических партнера. Это Египет, ЮАР и третий как раз-таки Алжир. Вот он остается. А во время визита Абдельмаджида Тебуни в Москву и потом в Петербург на Петербургский международный экономический форум было подписано углубленное стратегическое партнерство. Я это называю таким предсоюзническим договором, потому что во многом... Сейчас невозможно было бы подписать союзнический договор, потому что достаточно тяжелые геополитические ситуации, да, это нужно отмечать. С другой стороны, если мы подпишем с ними о союзничестве, то тут страдают, во-первых, отношения с Египтом, с ЮАР, ну, то есть тогда надо на этом тоже уровне поднимать все. И чтобы как бы никого не вводить в неловкое положение, мне кажется, из-за этого было предпринято решение назвать это углубленное партнерство. Но на самом деле, если прочитать текст, там как раз есть все эти сферы, о которых вы сегодня отметили.
Мурат, а вот, насколько вообще, в принципе, нам и алжирцам нужна как формализация отношений в союзнический, например, формат? Ну, мы и так нормально, мне кажется, нет, взаимодействуем с ними.
Я понимаю, но с точки зрения, скажем так, дипломатического протокола и определенного международного восприятия, все-таки, знаете, формальности имеют значение. Но на деле, действительно, отношения наши со многими арабскими странами, они гораздо выше, чем партнерство простое, чем стратегическое партнерство. Это очень близко, и даже во многом это союзничество. Но у нас нет таковых документов формально. Вот, и вот как раз вот последний документ об углубленном стратегическом партнерстве, там есть отдельно отмечается про сотрудничество в сфере космоса. Алжир, как и многие вообще арабские страны, первым таким вот прям флагманом является Саудовская Аравия, своей космической программы. Создана еще арабская космическая инициатива, в рамках которой арабские страны объединяются, запускают спутники, запускают, скажем так, представителей арабского мира в космос. Мы уже знаем, что был космонавт из Саудовской Аравии, из Эмират.
Да, недавно совсем.
Да, вот. И то есть для них это очень важно. Почему? Потому что космос – это технологии. Технологии – это же не только для освоения космоса, но потом это можно и в гражданскую сферу.
Да, большое количество сопутствующих областей. Да.
Да, да. То есть вот некоторые такие побочные, но приятные эффекты. И это то же самое, что с ядерными технологиями, кстати. Это же не только про атомную энергию. Это также история про ядерную медицину, про ядерную технологию и это развитие. И вот эти две области, которыми все эти страны очень сильно интересуются. И для Алжира это очень важно и нужно. И, как вы правильно отметили, мы же сейчас пытаемся построить нашу национальную, в ближайшем будущем запустить национальную орбитальную станцию российскую.
И вот Юрий Борисов, он как раз предложил алжирцам и египтянам внести свой вклад в строительство российской космической станции и, может быть, даже создать свои собственные космические блоки.
Да, это очень важно, потому что у нас создается как раз-таки альтернатива. Опять же, мы не занимаемся тем, что мы в одиночку все это делаем, мы готовы разделить с партнерами, мы готовы привлекать наших, скажем так, дружественных стран ко всему этому вопросу. Но тут единственный момент, что все это было озвучено во время встречи Юрия Борисова с президентом Владимиром Путиным. То есть какой-либо реакции или комментариев со стороны именно представителей стран я пока, к сожалению, не наблюдал. Но я думаю, что она будет позитивно воспринята, потому что это достаточно элитная история.
Но тут ведь глава Роскосмоса встречался с президентом страны после своих визитов в Алжир и в Египет.
Да, да.
То есть, видимо, как раз эти предложения были сделаны именно во время посещения этих стран, и теперь ожидается ответ от них.
Безусловно.
Там, знаешь, меня еще привлекло, да, мое внимание, что глава Роскосмоса предложил алжирским и египетским коллегам создать свои спутниковые блоки. То есть это же и военная сфера, если я все правильно понимаю.
Ну, на самом деле, тут, наверное, больше к специалистам, которые разбираются именно, да, вот по спутниковым технологиям. Но, насколько мне известно, это, безусловно, та же история, когда мы Ирану, если помните, вот недавно, да, месяцев 6 назад помогали вывести один из его спутников. А большинство спутников сейчас, они очень важны для координации...
Двойного назначения, да.
Да. Это как и гражданская сфера, да, когда там те же самые GPS и все остальное, то есть координация внутри страны для отслеживания, для контроля, для той же самой связи надежной, да, чтобы не было ее перекрытия, подслушивания и так далее. А с другой стороны, это беспилотники те же самые. Это большинство целей наведения, если мы сейчас видим, спутники имеют очень большое значение. Поэтому вот опять же, развитие этой сферы позволяет и параллельно называть и сотрудничество в сфере ВПК. Хотя оно у нас достаточно сильно развито как с Алжиром, так и с Египтом.
Ну вот мы как раз, да, про Алжир поговорили и про Египет. Египет всегда казался более амбициозной арабской страной. Ну, исторически так сложилось, что новое время после объявления республики Египет всегда был в авангарде, так или иначе, региональных движений различных, да, и, в принципе, по внедрению каких-то новшеств, индустриализация, далее и туризм, да, сфера развития туризма, и легкая промышленность. И Египет всегда был на первых местах в различных рейтингах, ну, среди арабских стран, как минимум. Какие шансы сейчас у Египта? Да, мы строим первую атомную станцию, это отрадно. Для нас это тоже очень важно, не менее важно, чем для Египта. Станет ли это, скажем так, хорошим таким заделом для того, чтобы и укрепление позиций Египта в космосе тоже происходили в сотрудничестве с нашей страной?
Я думаю, что это будет безусловно. Египет был флагманской страной арабского мира до 2005 года. И для того, чтобы это все понимать и осознавать, необходимо говорить о том, что в развитии в космической сфере это важно. Опять же, космос – это будущее, это технологии, это обеспечит для всех этих стран, опять же, арабскую космическую инициативу, в рамках которой все страны объединяются. Это очень важно и нужно для них. Что касается ядерных технологий, да, тоже были встречи представителей Росатома с алжирскими коллегами. На самом деле история про возможность строительства вообще сначала ядерных реакторов исследовательских, подготовки специалистов, они идут уже более 15 лет с алжирской стороной. Сейчас официальных данных о том, что будет построена АЭС, пока нет, но, на мой взгляд, все идет к этому, потому что помимо Алжира это еще и Марокко, это еще Саудовская Аравия. Это наша консультация Объединенных Арабских Эмиратов в рамках строительства их, скажем так, тоже маломощных реакторов. То есть эти все моменты очень важны, нужно понимать. Кроме того, у нас в Турции уже строится Акую, да, с дальнейшим возможностью, что мы еще будем строить дополнительные. Для Египта это тоже важно с точки зрения экономики. Потому что новые технологии – это определенные инвестиции, опять же, в это, да, потом развитие уже каких-то, скажем так, сопутствующих тоже сфер, и это позволит им опять привлекать инвестиции. Почему это важно? Потому что Египет, на самом деле, сегодня очень-очень сильно страдает от экономики. И тут вот Египет был когда-то флагманом, а вот Алжир сейчас, у него есть полностью эти способности, потому что есть экономическая независимость. У Египта, к сожалению, ситуация достаточно другая. 110 миллионов населения – достаточно тяжело.
Растет оно, по-моему, по 3-4 миллиона в год при этом.
Да, 3-4% прирост населения. Это достаточно высокий, но оно замедляется потихонечку, потому что в целом Это, скажем так, стандартно для этих традиционных стран, что по всему миру сначала была европейская часть, да, когда у нас достаточно снижение рождаемости, теперь у нас уже восток потихонечку. Остается пока Африка, в которой достаточно высокий рост.
Ну, Азия еще. Азия.
Да. Но в Китае отмечается, что там уже чуть понизились. Там.
Да, сейчас Индия выходит на первые места в Азии, поэтому показатели Индия, Пакистан. Но к 2050 году, как считается, Азия так или иначе будет близка к своему пику. Да, по демографическому взрыву, если говорить в целом про регион. А к концу столетия, конечно же, это будет Африка, да, и Африка еще не раз станет поводом и причиной для того, чтобы говорить на
сегодня,
этот...
Да, каждый раз, каждый день.
Ну, собственно говоря, вот Египет и есть Африка. Да. Но хотя к тому моменту на первых местах будут все-таки страны южнее экватора.
Я тоже так думаю.
Это тропическая Африка, Южная Африка, эти да. регионы. Мы поговорили о приятных, скажем так, да, возможностях и бонусах нашего двухстороннего сотрудничества с арабским миром. Но арабский мир очень большой, разнообразный, и не только возможности в себе таит, но и различные кризисные регионы постоянно находятся у нас на слуху. Ну и самый, наверное, затяжной кризис после Второй мировой войны, это, конечно, палестино-израильский конфликт, арабо-израильский конфликт и палестинский вопрос. На этой неделе, опять же, впервые, если не ошибаюсь, за последние 9 или 10 лет израильская армия провела наземную операцию на палестинских территориях в Дженине. Правда, продлилась она всего лишь сутки с небольшим. Далее израильские силы были выведены, заявили в Цахале о том, что цели были достигнуты. Но были ли устранены причины? Да, происходящего. Расскажи, пожалуйста, что там происходит сейчас и на фоне чего эти события разворачиваются, с одной стороны, а с другой стороны, какие сейчас, в принципе, тенденции на палестино-израильском треке?
Знаешь, вот относительно Палестины достаточно сложная история, потому что очень грустно, потому что уже действительно более 5 десятилетий длится конфликт, уносит постоянно жизни людей и не позволяет запустить полноценный процесс нормализации на Ближнем Востоке. Потому что раскол по палестино-израильскому конфликту очень сильно влияет на все развитие региона. Да, мы видим нормализацию, мы это неоднократно обсуждали здесь в эфире, о том, что происходит нормализация между Израилем и различными арабскими странами, ОАЭ, Бахрейном, там, Суданом, Марокко и так далее. Но есть арабская улица, которая вот именно на этом разломе противоречия, она категорически против того, чтобы признать полноценно израильтян присутствие, скажем так, еврейского государства на Ближнем Востоке. Что касается того, что сейчас происходит, на самом деле, про Дженин, то, что это один день длилось до этого, дней 15 назад, подобная ситуация уже была. Израильские беспилотники были
направлены. Да. То есть воздушная операция была по палестинской
теме. Да, и немножко подкорректирую. Это впервые за 10 лет именно на западном берегу реки Иордан.
Да,
потому что не в секторе Газа.
Нет, Газу я не рассматриваю в этом случае, там это перманентная история.
На самом деле очень тесно приплетены внутрипалестинские политические события.
А вот давай об этом поговорим немного. Мы вообще об этом мало чего слышим. Последний раз, в конце прошлого года, актуализировался снова вопрос о сменяемости власти, да, в Палестине. И о том, что различные группировки на, получается, западном берегу и их борьба за власть, отказ Абу Мазана уйти, да, Махмуда Аббаса уйти с поста президента, приводит к тому, что на западном берегу усиливаются позиции Хамас, исламского джихада, других организаций более радикальных. А так как большая часть населения — это молодежь, безработица, постоянные проблемы, постоянные столкновения, Восточный Иерусалим, ну то есть Палестина — это такая пороховая бочка различных причин для того, чтобы этот конфликт не то чтобы там не разрешился, а разгорался, и все с новой силой, новой силой. И якобы отсутствие политического консенсуса и полный политический тупик, который, кстати, еще завязан на разделе финансирования и международной помощи, которая поступает в Палестину, приводит к тому, что с одной стороны разлагается внутриполитическое поле палестинское, с другой стороны якобы радикализируется население, а с третьей стороны все больше и больше деградирует экономическая ситуация на этих территориях. И в этом контексте израильтяне постоянно говорят: слушайте, ну вот представьте себе, что не мы должны вести с ними переговоры, а вы должны вести с ними переговоры. Вот что бы вы делали в этой ситуации, да? Вот не то чтобы я там не выступаю ни в коем случае адвокатом израильтян, но для того, чтобы попытаться разобраться действительно в причинах и последствиях, мне кажется, это очень важный фактор. И об этом у нас мало что не то что говорят, мало что вообще известно. Мне кажется, не обсуждая вот эту вот детализацию, очень сложно разобраться и в картине в целом.
Да, я согласен. Проблема в том, что ее не то, что не обсуждают, она не меняется. Это большая проблема. Выборы, которые проходили последние в Палестине, показали, что палестинская национальная автономия или так называемое движение ФАТХ, оно теряет свою популярность. И проблема в том, что вот эти официальные власти, они среди народа, среди молодежи, идет определенная такая, скажем так, потеря определенного статуса и авторитета. Назову это максимально мягко.
Но пока не легитимности же, да?
Нет, не легитимности, потому что все еще есть определенная часть, которая...
А вот, западном... кстати, вот по выборам, да, тоже?
На западном берегу они достаточно пока держат позиции. Но, скорее всего, следующие возможные, скажем так, электоральные процессы покажут обратный процесс. И для палестинской автономии, ну, то есть для ФАТХа будет достаточно сложно, потому что то, что сейчас происходит... Мы видим, настолько сильно идет радикализация палестинского общества в целом. Потому что, понимаете, столько лет каждый предлагает какие-то инициативы, но в итоге это ни к чему не приводит. С другой стороны, мы видим очень больших, скажем так, неприятелей Израиля в регионе, которые активно поддерживают различные, скажем так, милитаризованные движения, да, на территории Палестины, или так называемых палестинской автономии. Это, с одной стороны, Хамас, который более-менее, с которым еще можно договариваться. С другой стороны, исламский джихад.
Не, ну в случае с Хамасом хотя бы понятно, с кем говорить.
Да, да? Но с исламским джихадом тоже понятно, с кем
говорить.
А вот
на западном берегу она, ну, ситуация действительно складывается таким образом, что в какой-то момент, ну, я не берусь утверждать, но из той информации, которая доступна мне, порой кажется, что ну, чуть ли не до гражданской войны это может там дойти.
Не то, что до гражданской войны, я не думаю, что это подойдет, потому что здесь как бы стороны понимают, что им сейчас в этих условиях...
Ну, хорошо, а вот, например, силовой захват власти.
Я думаю, что он возможен. Он возможен с точки зрения, что он будет достаточно, скажем так, добровольным, с одной стороны, потому что это произойдет очень быстро и безболезненно, как говорится. И текущий ФАТХ он должен понять, потому что теряется поддержка со стороны именно, скажем так, народа. Электората. Это достаточно проблематично. Сегодня у нас Палестины единой нету вообще, потому что сектор Газа и Западный берег...
Ну, давай выведем его все-таки за скобки, сектор Газа.
А не получится, потому что вот то, что сегодня происходит в Дженине, Дженин — это как раз-таки Западный берег, да, есть два города основных, Дженин и Наблус, а вот в этих городах настолько сильно сейчас популярным становятся те, кто держит власть в секторе Газа, то есть это исламский джихад, с одной стороны.
Ну, вот та самая Хамас. Радикализация, да.
Да, и как бы вот эти силы, они все больше и больше приходят как бы к власти. Отмечу, что исламский джихад запрещен в России, на всякий случай, чтобы...
Да, верно, да.
Значит, во многом это все влияет на восприятие палестинцев. Россия неоднократно выступала, скажем так, стороной, которая обращалась очень, скажем так, тактично к палестинским партнерам, говорила, что, коллеги, мы готовы предоставить свою площадку. Были встречи между Хамасом и тем же самым ФАТХом здесь, чтобы они виделись, общались.
Другими, да.
И проблема большая в том, что раньше же Западный берег, он полностью контролировался, и власти как бы, ну, то есть палестинская национальная автономия, Махмуд Аббас и его правительство, они не давали такому происходить. Сейчас они уже не могут это контролировать. И во многом сейчас палестинцы, которые Палестинская улица, да, она заявляла, вот были похороны тех погибших, 12 человек погибло, среди них несовершеннолетние. Когда туда пришли представители, скажем так, ФАТХа, им начали кричать «вон, уходите отсюда». И следующий электоральный процесс очень сильно покажет, насколько недовольны тем, что происходит. Есть еще коррупция очень сильная в палестинской автономии, именно вот в Западном берегу. Это тоже очень сильно раздражает народ.
Мурат, я предлагаю продолжить эту тему в следующие наши полчаса. Сейчас мы уйдем на небольшой выпуск новостей, после чего снова вернемся в студию «Разворота на Восток». И к нам присоединится эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.